Кыргызстанда саат 8 болду. Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-тажик чек арасындагы чырчыккан Көкташ айылынын башчысы ооруканага жаткырылды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөр жанданды, бирок анын ишке ашуусу дагы эле күмөн жаратууда.
Азыр өзбек тарап өздөрүнүн позициясын уже ачып билдирди да. Азыр үч тараптын тең макулдук бар.
Бул бизге жаккан эле проектти өзүбүз көрөбүз, мактап атабыз. Биздин бул проект тилекке каршы проект көрөндө гана турат.
Түркиядагы терактардан улам полиция Борбор азиялыктардын изине түштү.
Ошондон кийин бир паспорт Кыргызстандын паспорту бар, бирок аларга тиешеси жок паспорттордо. Ал жасалма паспортпу, жасалма эмеспи, биз аны териштирип атабыз.
Алдыда чет элдеги гезиттерде чыккан кызыктуу макалаларды айтып беребиз жана акыркы илимий ачылыштарды баяндайбыз.
Жапон окумуштуулары адамдын сөңгөк клеткасынан кадимки ичегини өндүрүп алышты. Мындай ичеги ашказандагы иштетилген тамак ашты жийирбей өзүнө сиңире алат.
Бүгүн 23 январь, дүйшөмбү. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Баяндар топтому бир аздан соң башталат. Азыр болсо Рахат Кеңешовадан жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ Кыргыз-тажик чек арасында чырчыккан Баткен районунун Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова ооруканага жаткырылды. Азаттыкка билдиргени боюнча учурда ал облустук оорукананын доктурларынын көзөмөлүндө болууда. Ага чейин Өсөрова окуя тууралуу маалымат берип, кечээ саат 5:00 чамасында эки тараптан 30 киши топтолуп, мурдагы күнү чырлаша кеткен жаштар боюнча сүйлөшүп жатканын айтып берген. Разия Өсөрова билдиргендей, ошол учурда тажик жарандары ага кол көтөрүп сабап салышкан. Баткен районунун акими Кеңеш Салиховтун азаттыкка билдиргенине караганда, учурда Кыргыз-тажик чек арасында абал тынч, ал Кыргызстан менен Тажикстандын жарандарынын ортосунда чыккан пикир келишпестиктин себебин айткан жок. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, анын 520 чакырымы эки тараптуу такталган, 450 чакырымы тактала элек. Бүгүн Казакстандын борбору Астана шаарында Сирия боюнча сүйлөшүү өтөт. Орусия, Түркия жана Ирандын делегациялары тынчтык конференциясынын алдында ыктымал кол коюлчу документтерди иштеп чыгуу үчүн жолугушуу өткөрдү. Сирия президенти Башар Асад жана бул өлкөдөгү оппозициялык топтор ортосундагы ок атышууну токтотууга салым кошууну көздөгөн сүйлөшүүгө АКШдан Казакстандагы элчи Джош Кролл катышат. Сирия оппозициясы 50 чакты адамдан турган делегациясын жиберерин билдирген. Интерфакс кабар агенттиги оппозициядагы булактарга таянып маалымдагандай, алар Сирия өкмөттүк делегациясында мурда макулдашылгандай аскери адамдар эмес, саясатчылар үстөмдүк кылганына нааразы болууда. АКШ президенти Дональд Трамп ага каршы Вашингтондо өткөн аялдар жүрүшүн колдоп чыккан дүйнө жүзүндөгү 100,000+ адамдардын укугун тааный турганын билдирди. Тынч протесттер биздин демократиянын өзгөчөлүктөрүнүн бир белгиси. Балким мен дайым эле макул боло бербесмин, бирок мен адамдардын өз пикирин билдирүү укугун кабыл алам, деп жазды Трамп Твиттердеги баракчасына. Мурдараак ал акцияга чыккандарды сындап, протестке чыккандарды көрүп жатып, мага шайлоо жаңы эле өткөндөй сезилип кетти. Бул адамдар эмне үчүн добуш берген эмес, атактуулар ишке залакасын тийгизип жатат, деп жазган болчу. 21 январда Вашингтондо жана АКШнын башка шаарларында дүйнө жүзүнүн бир нече өлкөлөрүндө 1,000,000+ ашуун адам көчөгө чыгып, жаңыдан президенттик кызматка келген Дональд Трампка каршылыгын билдирген. Арасында белгилүү актерлор, ырчылар бар болчу. Кыргызстанда акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү сунушталууда. Бул боюнча парламенттик угуу бүгүн Жогорку Кеңештен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент комитетинде өтөт. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорун депутаттар тобу иштеп чыккан. Анда акыйкатчыны шайлоо жана кызматтан бошотуу тартибин, анын укуктук статусун, ыйгарым укуктарын, ишин уюштуруу жана башка мамлекеттик органдар менен өз ара мамилесин тактаган редакциялык түзөтүүлөр камтылган. Маселен, акыйкатчыны кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндөгү жободон анын жылдык баяндамасын жактырбоо жана антты бузуу деген себептерди алып салуу сунуш кылынууда. Авторлордун пикиринде, бул нормалар акыйкатчы институтунун көз карандысыздыгына түздөн түз таасир этүүдө. Мыйзам долбоор республикалык бюджеттен кошумча каражат талап кылынбасы айтылды. Кыргызстанда акыйкатчы кызматы 2002 жылы кирген, буга чейинки эки омбудсмен тең парламенттин чечими менен мөөнөтүнө мурда кызматтан четтетилген болчу. Кыргызстандыктардын өлкөдөгү шаар куруу тармагына карата ишеними эң төмөнкү деңгээлде. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков апта соңунда архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигиндеги коррупцияны жоюу боюнча кеңешмеде айтты. Акыркы 2,5 жыл аралыгында шаар куруу жаатында тартип коргоо органдары 93 коррупциялык көрүнүштү аныктаган. Мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын жалпы суммасы 43,000,000 сомдон ашуун каражатты түзгөн, деп белгиледи премьер-министр. Өкмөт башчы агенттик кызматкерлерине өзгөчө талап коюлуусу тийиш экенин баса белгиледи. Анткени курулуп жаткан имараттардын коопсуздугу жана сапаты алардан түздөн түз көз каранды. Натыйжада мекеме жетекчилигине жаңы тапшырмалар берилип, иш максаттар аныкталды. Өткөн жумада Бишкектин четинде болгон авиакырсыкта жабыркагандарга чогулуп жаткан гуманитардык жардамды иргегенге кутулар жана ыктыярчылар керек болууда. Бул тууралуу азаттыкка кабылалуу пункттарынан билдиришти. Каалоочулар Бишкектеги Үсөнбаев көчөсү 2 дарегине Вечерний Бишкек редакциясынын короосуна барып жардамдашса болот. Гуманитардык жардам өлкөнүн баардык аймагынан жана Алматы шаарынан топтолууда. Жабыркагандарга өкмөт банктан ачкан атайын эсепке өткөн аптанын соңундагы маалыматка караганда 20 миллион сомго жакын акча түштү. 16 январда дача суу айылына кулаган учак 39 адамдын өмүрүн кыйды, бир канча адам жараат алды. Өндүргөн продукциясын экспортко чыгарып жакшы натыйжага жетише алган ишкерлер атайын сыйлыкка ээ болот. Кыргыз өкмөтү быйыл мыкты экспортчу улуттук сынагын өткөрүүнү чечти. Максат экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатуу, өнөр жай, туристтик жана агрардык комплексти өнүктүрүү, атаандаштыкка жөндөмдүү болгон экспортко багытталган өндүрүштү өнүктүрүү. Кыргыз гидромет агенттиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Бүгүндөн тарта Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, маал-маал менен кар жаайт, айрым жерлерде кар калың жаайт, жолдор тайгак. Мындай аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишинде кыйынчылык жаратып, жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Санжар.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ал эми мен бүгүнкү аба ырайын болжолдуу маалыматын айта кетейин. Синоптиктер бүгүн өлкөнүн аймактарында жаан жаайт деп маалымдашууда. Айрым жерлерде кар калың түшүшү ыктымал, жолдор тайгак болот, кар күрткү коркунучу бар. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө -2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ош, Баткен, Жалал абад аймактарында +5, Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт, Нарын облусунда 11-16 градус суук, бийик тоолуу райондордо -16, Суусамыр өрөөнүндө -21 градус болот. Бишкек шаарында кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот, абанын табы +3 градуска жетет.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жайда албетте ар шаршембе биздин ободон угуп туруңуз. Эми биз баяндар топтомун баштайбыз. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөр жанданды, бирок анын ишке ашуусу дагы эле күмөн жаратууда. 12 миллион тоннага чейин жүк ташууга ылайыкташкан жолдун узундугу 433 чакырым болот. Ортодо 87 көпүрө, 28 туннель курулат. Эгер курулуш башталса, аяктоого 8 жыл керектиги айтылган, чыгымы болжолдуу түрдө $5 миллиард. Үч мамлекетти бириктирчү темир жол тууралуу Акаев менен Бакиевдин доорунда да аракеттер болгон, бирок азыркыга чейин жыйынтык чыга элек. Өткөн жумада бул маселени парламенттеги Ата Мекен фракциясы талкуулады. Анда транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Кайылов иштин чоо жайы тууралуу маалымат берди. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Министрдин айтымында акыркы учурда аталган жолдун курулушун баштоо боюнча активдүү аракеттер көрүлүүдө.
Ушул варианттарды кайтарадан жалпы карап чыгуу боюнча маселе биз тарапка коюлду. Азыр биздин эксперттер ушул боюнча дагы жумуштарды токтоткон жок, иштеп атабыз. Дагы айтып кете турган маселе, бул жерде Өзбекстан бизге жумалыга чейин мындай макулбуз болуп калса деген эле мааниде неметип келген, официалдуу кайрылган эмес. Былтыр декабрь айында Өзбекстандан эксперттер келди, Кытайдын эксперттери менен кошо биздин эксперттер алар менен бирге иштешти. Азыр өзбек тарап бул жол куруу боюнча өздөрүнүн позициясын уже ачык билдирди да, билдирди. Азыр үч тараптын тең мамлекеттериндеги макулдук бар.
Калилов кошумчалагандай, темир жолдун курулушу боюнча техника экономикалык негиздеме даярдалган. Ага ылайык Кытайдан Тургарт аркылуу кирген жол Нарын жана Жалал абад облустарынын аймагы аркылуу Өзбекстанга кетчү жолго кошулат. Жамшитбек Калилов бул жол курулса аймактагы башка жолдорго караганда кыска болорун айтууда.
Эгерде биз мынабул жолду куруп алган болсок, Казакстандан курулган жолдун жана Харгос менен Алашанкуда курулуп аткан жолдордон биздин жол мындай расчет менен 400 километрге чейин кыскараак болот. 400 километр бул темир жол үчүн өтө чоң расстояние да. Бул эми ар бир километр транзит акция төлөнөт, ошон үчүн 400 километрге чейин кыска болот бул.
Министр аталган жол бүткөрүлөт деген ишенимин билдирип жатат. Бирок ата мекен фракциясынын депутаттары темир жолду куруу боюнча өкмөт кечигип жаткандыгын айтышууда. Маселен, депутат Каныбек Иманалиев:
"Бул бизге жаккан эле проектти өзүбүз көрөбүз, мактап атабыз. Кытай өкмөтү биринчи маршрутка макул болгон жок. Экинчи карьера макул болгон жок. Самый технический вопрос. Үчүнчү вопрос финансирование жок. Иштеги жок. 98-жылдын деңгээлинде ошо первый менен ашкан. Бир гана мастыга жалган жок. Биздин бул проект тилекке каршы проект көрүндө гана турушат."
Иманалиев учурда Кытайга бул долбоордон башка дагы пайдалуу демилгелер коңшу өлкөлөр тарабынан сунушталып жаткандыгын кошумчалады. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Алилов Кыргызстан убакыттан уттуруп жатат деген жүйөгө макул болууда. Бирок темир жолдун энин аныктоо боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын белгиледи. Негизи бул жолду куруу демилгеси 2000-жылдардын башында эле көтөрүлгөн. Бирок иш жүзүндө долбоорду баштоо аракеттери байкала элек. Президент Алмазбек Атамбаев 2011-жылы бийликке келгенден кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курулушуна каршы чыгып, андан көрө Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун курабыз деген демилге өтөргөн. Бирок бул демилгеге эч кайсы тараптан колдоо болгон эмес. Буга байланыштуу акыркы жылдары Алмазбек Атамбаев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча кайрадан көбүрөөк сөз кылып келет. Мындан улам Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев темир жол долбоорунун кечегиндешине бийликтин күнөөсү бар экендигин айтууда.
Айланып ойлонуп, реалдуу жалгыз проект ошол экенин билип, мына 5 жыл өткөндөн кийин кайра ошого келип олтурабыз. Өнүгүү стратегиясында, жогорку кеңеште бекиткен программада көргөзүлгөн графиктен минимум 5 жылга артта калып аткандыгыбызды белгилеп, өзүбүз көзүбүз баа бере турган убакыт келди да, белгилеп, ошону курууну тездетүү боюнча мындай кайрылсак.
Өкмөт болсо, кечигүү болгонуна карабай долбоордун иш кашат деген үмүтүнөн кайта элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, жогорудагы теманы улай эми ушул маселени мурда бир канча жолу көтөргөн коомдук саясий ишмер Аскар Салымбековду телефон аркылуу кепке тартабыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Т-90-жылдардын аягында башталып, азыркы күнгө чейин ишке ашпай жаткан Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу мындан ары арсар жолдо калат деген жүйөнү парламенттеги ата мекен фракциясынын депутаттары айтып чыгышты. Бул пикирлерге деги эле аталган темир жолунун тагдыры боюнча сиздин байкоолоруңуз кандай?
Эми кандай болгондо дагы жолдор, ар бир мамлекетке ар бир жолдор керек экономикасын өнүктүрөм деген. Бу жолдор экономиканын кан тамырлары болот деп эсептелет да. Ошон үчүн биздин кошунолор менен канча жол кирсе, ошончолук экономикабыз өнүгүп өсөт. А бул темир жол боюнча тарыхы көп уланып кетти. Азыр мына акыркы маалыматтар чыгып атат. 5 миллиардка бүтөт экен, 23 кенди аралап өтөт экен. Кыргызстан жылына 500 миллион доллар түшүп турат экен деген нерселерди эми 25 жылдын ичинде чак эле бир мындай бир группа түзүп, окумуштуулардан, эксперттерден, экономист, финансисттер менен эч жак мунун баарын эсептеп чыгышыбыз керек болчу да. Канча биздин Кыргызстан ушул жолду салса, канча завод, фабрика салынат, канча кендерди биз өздөштүрүбүз, канча жумуш орундар түзүлөт, канча жылына канча биздин казынабызга акча түшүп турат деген нерсенин бир мындай программасы, комплекстүү бир планы эч жагы эле ишке ашыш керек эле да. Анан барып эле сүйлөшүп коебуз, жол салыш керек эле деп элечи. Анан кийин анын баардыгын өзүбүз суроо беришибиз керек да, бул жол канча Кыргызстанга пайда алып келет.
Темир жолдун мындан аркы тагдырына сиздин байкооңуз кандай? Мына депутаттар айтып атат, бул баары бир ишке ашпайт депчи. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Бул аябай көпкө узап кетти бул маселечи. Бүдөмүктө эч ким билбейт, баары эле сүйлөшүп келет канча президенттер. А бирок баягы биз канча жерден биз пайда алабыз деген экономикалык жана эффектисин, бүт нерселердин баардыгы мындай биз билбейбиз. Ошол коомчулук билип, эл билип, анан ушул туура керек экен дегенде, анан эл дагы колдоп мына көтөрүлө баштаса, ошондо бул ишке ашчу проект болотко деп ойлойм да. Анан
мына Аскар мырза, мурда Өзбекстан бул жаатта анык пикирин билдирген эмес болчу, бирок бир ай мурда анык принцибин айтып темир жолдун курулушуна макулдугун билдиришти жана үч тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Ушундай бир аракет эми мына коңшу Өзбекстан тараптан деле башталгандан кийин деле бул баары бир бул темир жолдун тагдыры арсар деген пикирлер негиздүүбү же бир ишке ашышы мүмкүнбү? Сиз кандай дейсиз?
Бул мен баягы Нарында иштеп жүргөндө бул маселе боюнча өзбек тарап жолду мындай кыска торугарт өзгөн кара суу менен алып кеткенге эме болчу да кызыктар болчу. А биздики эми ал мындай эле тиги жайлоолор менен кетип калган жол бизге кандай пайда келтиргисе? А биздин кызыкчылык боорекер эле кара кечеге сандык деген жетим тоолорун аркылуу ушундай темир жол өтүп кийин ошо кендерди өздөштүргөнгө ылайыкташтырсак деген мындай биздин кызыкчылыктар менен өзбек кызыкчылыктары мындай дал келбей жүргөн да. Азыр эми Өзбекстан азыркы биздин сунуштап аткан тиги достук аркылуу кара кече аркылуу кеткен жолду эгер туура көрсө анда бул маселеде жылыш болот го. Анткени мурунку маселеде ушу өзбек тарап каршы болуп жүргөн. Анан тиги кытайлыктарды айтканда биринчи өзүңөр сүйлөшүп алгылачы, кандай баягы маршрут кетет депчи. Мен бар кездеде тиги 2000-чи жылдары. Анан азыр кандай чечилип атат? Чын айтканда мен
кабарыңыз жок. Азыркы өкмөт бул темир жол долбоору боюнча анык иш планы жоктугу, азыр Бакиевдин учурундагы план жылдырылып жатканы да сынга алынды депутаттар тарабынан. Бийлик алмашкан учурда мындай эл аралык долбоорлордогу пландар деле сөзсүз алмашыш керекпи? Кандай?
Эми бул маселедечи мына коомчулук, мен деле ошо аралашып жүргөн адам катары ба 2000-чи жылдары. Азыркы кандай маселе, кандай болчу чечилип атат? Бизге кандай пайда болот бул жолдон? Ушуну баарыбыз билишибиз керек да. Ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы болот да. Ошо кызыкчылыкка жараша, элдин кызыкчылыгына жараша кайсы мамлекет өкмөт алмашпайсын, канча президент алмашпасын, ошол саясат кала бериш керек. Дүйнөлүк практика.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна коомдук саясий ишмер Аскар Салымбеков жооп берди. Биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун айланасында маектештик.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кече Кыргыз Тажик чек арасында чыркчыккан Баткен районунун Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова ооруканага жаткырылды. Бүгүн Казакстандын борбору Астана шаарында Сирия боюнча сүйлөшүү өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп ага каршы Вашингтондо өткөн аялдар жүрүшүн колдоп чыккан дүйнө жүзүндөгү 100,000 деген адамдардын укугун тааный турганын билдирди. Кыргызстанда акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү сунушталууда. Бишкектин четинде өткөн жумада болгон авиакырсыкта жабыркагандарга чогултулуп жаткан гуманитардык жардамды иргегенге кутулар жана ыктыярчылар керек болууда. Өндүргөн продукциясын экспортко чыгарып жакшы натыйжага жетише алган ишкерлер атайын сыйлыкка ээ болот. Кыргыз өкмөтү быйыл мыкты экспортчу улуттук сынагын өткөрүүнү чечти. Ушул жана башка кабарлар Аламтурдогу биздин даригибизде азаттык чекит орг. Түркияда жаңы жыл түнүндөгү Стамбул терактына шектүүгө байланышы бар делип дагы 27 адам кармалды. Полициядан маалымат алдык деген түрк медиасы алардын басымдуусу Тажикстан, Өзбекстан же Кыргызстандын жарандары жана кытайлык уйгурлар деп жазып чыгышты. Кыргыз элчилиги бул маалыматты четке кагууда. Кененирээк Али Токтоконов айтып берет.
Полициянын операциясы 18 январда Бурса шаарында болгон. Бул тууралуу жазган Анадолу мамлекеттик агенттиги жана Хүрүйөт гезити кармалгандардын 15 аялдар деди. Ошондой эле ал адамдар жашаган 6-7 үйдөгү 29 бала да полициянын көзөмөлүнө алынды деп кабар берилет. Түрк расмийлери бул тууралуу билдирүү тарата элек. Ал эми арасында кыргызстандыктар бар дегенди Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов четке какты.
Ошол замат эле Бурса менен кабарлаштык. Бурсанын полициясы ал жерде кармалгандардын ичинде кыргызстандыктар жок экендигин айтты бизге.
Бирок ошол издөө жүргөн үйлөрдүн биринен кармалгандардын өздөрүнө таандык документтерден тышкары дагы 40 паспорт, 38 убактылуу күбөлүк жана жаңы 15 уюлдук телефон чыккан.
Ошонун ичинде бир паспорт Кыргызстандын паспорту бар, бирок аларга тиешеси жок паспорттор. Ал жасалма паспортпу, жасалма эмеспи, биз аны териштейбиз азыр.
Дейт элчи. Стамбулдагы акыркы теракт боюнча түркиялык маалымат каражаттарында ушуну менен 3-үнчү жолу Кыргызстанга байланыштуу такталбаган кабарлар тароодо. Адегенде терактан 3 күндөн соң ага шектелип кыргызстандык кармалды дешкен. Чынчынында кыргызстандык жигит кармалганы менен айыпсыздык аныкталып дароо коюу берилген экен. Кийин шектүү өзбекстандык Стамбулдун Эсенюрт аймагында кармалганда аны кыргызстандык киши үйүнө калкалап жүрүптүр деген да маалымат тарады. Ал эми үйдүн ээси чынында Ирак жараны болуп чыкты. Ал эми 18 январдагы жаңылыш кабардан кийин эми түрк маалымат каражаттарына кат жазылганын элчи билдирди.
Жалпысынан 10 ашык сайттарга, СМИлерге официалдуу кат жөнөттүм. Бир эле булга чейин эмес, буга чейин дагы баягы кармалган террористтин үйүндө жашагандагы кыргызстандык дегендигине байланыштуу. Булардын баардыгын жокко чыгаргандыгын кечирим сурагыла деген официалдуу кат жөнөттүм. Мен азыр булардын катынын жообун күтүп атам. Эгерде булар кечирим сурап, сайттарынан туура эмес маалымат берилбиз деп кечирим сурашпаса, ошого жараша булар менен сүйлөшөбүз.
Эми ошол кармалгандар жайына кайтсак, алар Рейна клубуна кана байрам салган адамды канча бир убакыт үйлөрүнө жашырган деп шектелүүдө. Кармалгандардын арасындагы тажикстандык 2 жаран Стамбул, Измир жана Бурса шаарларынан үйлөрдү ижарага алып, Ислам мамлекети террор тобуна мүчө болууну каалаган чет өлкөлүктөрдү аларга жайгаштырып турган делет, кайра эле ошол Анадолу жазган кабарда. Азырынча бул боюнча түрк расмийлери кандайдыр бир маалымат тарата элек, демек кабарлар дагы такталууга тийиш. Жаңы жылдын түнүндө Стамбулдагы Рейна клубуна кирип барып, 39 адамды атып өлтүрүп, 70-тейин жарадар кылган адам 16 январда кармалган. Ал 34 жаштагы өзбекстандык Абдулгадир Машарипов болуп чыкты. Полиция ал кармалганга чейин бир нече жолу оорун которгонун билдирген. Стамбулдун мэри Васип Шахин 17 январда эле ал шектүүгө жардам берди делип кармалгандардын саны 50 жеткенин айткан болчу. Али Токтоконов, Азаттык.
Кооптонгон союздаштар, бөлүнгөн кошмо штаттары. Дональд Трампты дүйнө жана өз өлкөсү кандай тосуп алды? Эгер айткандарын ишке ашырса, анда Трамптан Азия көп жабыркачыдай. Дүйнөгө АКШ качкындары деген түшүнүк кирмей болду. Өткөн аптада ушул жана башка темалар чет элдик гезиттерде басылды. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Ошентип, АКШнын 45-чи президенти Дональд Трамп ант берип, кызматына киришти. Ал Ак үйдүн босогосунун аттары менен союздаштары жана өлкө ичинде кооптонуу жана ар кандай багыттагы ой пикирлерге жемдашталды. Foreign Policy журналы мына ушундай ой пикирлерди жана Трамптын алгачкы салтанатынан байкаган кызыктуу учурлардын тизмегин жарыялады. Сөөктөн өткөн суук жамгыр жана караңгы тарткан асман алдында АКШнын 45-чи президенти Дональд Трамп эң биринчи Америка деген ураанын кайталап, башканы коюп, америкалыктардын гана мүдөө талаптарын аткарууга убадасын берди. Кыймылсыз мүлк сатып байыган олигарх шоумендин 16 мүнөттүк алгачкы сөзүндө мурдагы президенттердин ынтымак, биримдикке үндөгөн кайрылуусунун жыты да болбоду, деп жазат аталган журнал. 2009-2013 жылдардагы Барак Обаманын ант берүүсүндөгүдөй эл топтолбогонун, Салттуу Азия тек гана мурда калыптанган жөрөлгөлөрдү ишке ашырганын, чогулган элди толкундаткан учурлар болбогонун белгилөө менен Трамптын ант берүүсү АКШнын булуң бурчунда массалык башаламандык менен коштолгону айтылат. Чикагодон Вашингтонго каршылык көрсөткөнү барган Кристофер Атту жаран менин президентим эмес деген ураанды көтөрүп турду. Ал Владимир Путин инаугурацияга келет деген имиштен улам атайын Вашингтонго ат арытып келгенин айтып, үнүмдү кушсун. Путин болбосо Трамп азыр президент болмок эмес. Өлкөмдү дагы бир Путин башкаруусун каалабайм деди. Бирок Пенсильванияда жүрүшкө чыккандардын арасында Трампты колдогондор да болду. Алар башка өлкөлөрдүн маселелери менен алпурушпай, эң биринчи кезекте Американы оңдойм, Американын кызыкчылыгы баарынан жогору деген Трамптын сөздөрүн кайталап, толкундана кыйкырып жатышты. Былтыр ноябрда Франциянын АКШдагы элчиси Жерар Ара Трамптын жеңишинен кийин дүйнө көз алдыбызда бытырай баштады деп жазганы менен ант берүү аземине баары бир катышты. Буэнос-Айреста чыккан Herald басылмасы терең дем алгыла, бул чын эле болуп жатат десе Британиялык Guardian гезити бул киши эми эмне кыларын чын эле билбейбиз деп жазып чыкты.
Дүйнөлүк пресса.
Жапониянын Asia Nikkei Review журналы Дональд Трамп бийликке келгенден кийин Азия менен АКШнын байланышы солгундайбы деген суроого жооп издеген. Эгерде Трамп шайлоо алдындагы убадасын аткарса, анда Азия менен байланыш начарлайт деген кооптонуу бар. Бирок ал бизнесмен. Ар дайым пайда табуунун жолун издеген киши байланышты бакылдап айткан сөзүндө кесип койбостур, дейт журналдын аналитиги. Жаңы Кошмо Штаттардын лидеринин убадасынын бири чет жактагы ишкана компанияларды АКШга кайтарып барып, өз мекенинин пайдасына жаңы иш орундарын түзө эле. Кокус бул ишке ашса, анда Кытай, Жапония сыяктуу ири соода майдандары сөзсүз жабыркайт. Ал айткандай, инфраструктураны жакшыртуу АКШда жашоо стандартын өнүктүрүүгө гана багытталса, соодага кесепети тийбей койбойт. Азиянын экономикасына кылымдар бою соода гана түркүк болуп келет. АКШдагы протекционизм күчөп кетсе, кыйын кезеңдин башы кылыяры толук ыктымал деген көз карашты Asia Nikkei Review басылмасы чыгарды.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post кесинин аналитиги Адам Тейлор 1975 жылдан бери 3 миллиондой качкын Кошмо Штаттарынан башкалка тапканын, бирок азыр кырдаал өзгөрүп, АКШдан качкандардын саны көбөйө баштаганын байкаган. Жаңы президент жараткан саясий туруксуздуктан улам былтыр Европага жер которгон АКШ жарандарынын саны бир кыйла көбөйгөн. Америкалыктар башпаанек издеген өлкөлөрдүн сап башында Канада турат. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комитети 2015 жылы 150 АКШ жараны Европа менен Британиядан жаңы журт издегенин маалымдады. Ал эми Канадада жашагысы келгендер былтыр 170 болгон. Качкандардын көпчүлүгүн Эдвард Сноудендей саясий качкындар, ошондой эле көбүнесе үй бүлө зомбулугунан жабыр тарткан аялдар менен кара түстөгүлөр түзөт. Сирия жана Ирактан журт которгондор тынч, бакубат жашоо издесе, АКШ качкындары туруктуулукту эңсейт деген пикирде Адам Тейлор.
Дүйнөлүк пресса.
Франциянын Slate, Checkit, FR Online басылмасы доктурга жакшы мамиле кылбаган бейтап ден соолугунан ажырап калышы ыктымал экенин маалымдайт. Доктурду жемелөө, кемсинтүү менен адистик ката кетирүүсүнө чоң шарт түзүлөт. Израилдеги 39 балдар ооруканасында жүргүзүлгөн изилдөөдө ушундай жыйынтык чыгарды. Балдардын реанимация бөлүмүндө иштеген дарыгер жана медайимдер бейтаптын жакындарынан жаман сөз укканда ишин жакшы аткара албай калган деп жазат басылма. Мындан мурдараак Флорида университетинде да изилдөө болуп, бейтаптардын агрессиясы врачтардын катасынын 40% себеп болору аныкталган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун баяндарын эми илимий жаңылыктар улантат, сөз Амирбек Азам уулунда.
Окумуштуулар, кара чаар жыландар курмандыгын чагаарда башын кандай ылдамдыкта алдыга күйлөнткөнүн биринчи жолу аныкташты. Вайпердай кара чаар жыланы олжосуна чабуул койгондо анын тездиги 79 миллисекундада 100 км саат ылдамдыкка жетет. Калифорния университетинин биологдору кара чаар жыландын курмандыгына кол салуусун Махаве чөлүндө изилдешкен. Доцент Тимоти Кихкен баштаган биологдор жыландардын кош аяк кенгуру чычканына аңчылык кылган учурун баштан аяк жогорку ылдамдыктагы инфра кызыл камера менен дамаамат байкап турушкан. Мындай камера 1 секундада 3D формасындагы 500 кадрды тартып алат. Кара чаар жыландын башы 5 сантиметрге жакын алыстагы кош аяк кенгуру чычканына 78 миллисекундада учкан октой барып тийип аны өлтүрө чаккан. Камера тартып алган кадрлар көрсөткөндөй, вайпердай жыланы 4 жолу кош аяк кенгуру чычканына октой тийип өлтүргөн жана 4 жолу чычкан буйт берип кеткен. Жапон окумуштуулары адамдын сөңгөк клеткасынан кадимки ичегини өндүрүп алышты. Илимий табылга келечекте крондун дарты, жоон ичегинин колит жарасы сыяктуу ичеги карындын оңой менен дарыланбас ооруларына айыктырууга көмөктөшүүсү мүмкүн дешет окумуштуулар. Жапон окумуштуулары адамдын сөңгөк клеткасынан кадимки ичегини өндүрүүдө атайын 3 белокту пайдаланышкан жана 1 сантиметр ичеги 1-2 айдын ортосунда өнүп жетилген. Мындай ичеги ашказандагы иштетилген тамак ашты жийирбей өзүнө сиңире алат. Ал эми протеин менен сууну кадимки адамдын ичегисиндей жыйырылып туруп аш кылып алган. Илимий жол менен өндүрүлгөн ичегиге ич өткөрчү суюк азык куйганда ал адамдын ичегиси тамакты сиңирбегендегидей жыйырылган жана ич өнөктүктү токтотуучу агентти ичегиге бергенде декафия токтогон. Лас-Вегаста ай башында өткөн эл аралык жарманкеде кыялда жок жаңы техникалар көрсөтүлдү. Жапондордун Honda компаниясы жасаган мотоцикл үстүндө минген адамы жок эле жыгылбай, вертикалдык абалында кете берет. Атүгүл артыңыздан кулундай ээрчип алат. Honda моделинин негизинде жасалган жаңы мотоциклде оболуу электромотоциклдер менен велосипедтер үчүн иштелип чыккан өзүн-өзү баланстоо технологиясы колдонулган. 5-6 жыл илгери Honda компаниясы өз алдынча узагыраак аралыкка жете албаган улгайган курактагы адамдар үчүн жалгыз дөңгөлөктүү Segway жана электромотоцикл жасаган. Демографтардын эсеби боюнча 2050 жылы 70-80 жаш курагындагы жапондордун саны азыркыга салыштырганда 2 эсеге жакын көбөйөт. Өлкөдө балдар аз төрөлгөндүктөн, бүгүнкү 20-30 жаш курагындагылар каарылыкка жеткенде аларга камкордук кылчу кызматчылар жетишсиз болот. Ошон үчүн Honda компаниясы сыяктуу эле Жапониянын роботторду жасоочу өнөр жайы азыртан болочокту ойлоп, улгайган курактагыларды мобилдүү жана бирөөнүн көзүн карабай өз алдынча болуусуна керектүү техникаларды гана жасабастан психологиялык жактан да даярдоодо деп айтса болот.
Амирбек Азам уулу тааныштырган ушул жана башка илимий жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги дарегибизден окусаңыз болот. Азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун бүгүнкү таңкы уктурууларынын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна жетти. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Кийинки 30 мүнөттө орус тилиндеги перекресток деген берүүбүз бар, аны кесиптешим Жибек Бегалиева сунуштайт.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как обычно в это время на радио Затык вы слушаете передачу «Перекресток». И в бишкекской студии модератором работаю я, Жибек Бегалиева. На этой неделе мы будем обсуждать тему, которая, наверное, не оставила равнодушным никого в Кыргызстане. Это трагедия, которая произошла под Бишкеком, авиакрушение, которое унесло жизни на данный момент 38 человек. Сейчас все кыргызстанцы в такой попытке сплотиться и помочь этим людям собирают деньги, вещи теплые, одежду, еду, продукты. И сегодня мы будем говорить о благотворительности, о том, как это нужно делать правильно, какова ситуация сейчас. Для этого мы пригласили в студию президента Национального общества Красного полумесяца Азамата Баилинова и девушку, неравнодушную гражданку, активистку и представителя Global Shapers, это инициатива Всемирного экономического форума, это представительство в Бишкеке, Дженни Джинишкозы. Дженни родилась в Китае, училась за границей в Колумбийском университете знаменитом, и потом она училась здесь, живет уже здесь, поэтому она может нам рассказать о международной практике и вообще о том, что она сейчас здесь видит. Для начала мы хотим спросить у Азамата. Азамат, скажите, что сейчас Красный полумесяц делает для того, чтобы, может быть, как-то скоординировать помощь, которая поступает со всех сторон? Может ли Красный Крест выступить таким организатором для того, чтобы систематизировать всю эту помощь? Потому что работает очень много отдельных хаотичных точек сбора помощи. Вот такие люди, как Дженни, сами по себе объявляют в Фейсбуке, что готовы собирать помощь, и едут и что-то делают. Что может сделать Красный полумесяц?
Да, спасибо большое, конечно, за тыку, что вы поднимаете действительно актуальную тему на данный момент. И я могу сказать, что история вообще зарождения Красного Креста или Красного полумесяца началась именно с этого, когда людям необходима была помощь, поддержка, и добровольцы, то есть волонтеры на беспристрастной основе, они работали, собирали помощь и оказывали медицинскую помощь. Что происходит в Кыргызстане? Как только мы получили информацию, мы работаем тесно с Министерством чрезвычайных ситуаций, при координации полной, с Министерством здравоохранения. Мы активизировали две команды, два штаба, так называемых. Одна команда это была локализирована у республиканского морга, вторая команда была отправлена на оценку нужд и потребностей на место происшествия. И после чего, после координации с Министерством чрезвычайных ситуаций, наши волонтеры, сотрудники обученные, также волонтеры обученные, начали оказывать определенную помощь. Это психологическая, социальная помощь. Например, у морга мы расположили две палатки, и при помощи мэрии города Бишкек, местной администрации и других организаций мы предоставляли горячие напитки, получается, перчатки, маски для сотрудников судебной медицинской экспертизы. Также горячее питание было предоставлено многими ресторанами, кафе города Бишкек именно в эту ночь. Мы дежурили до 3 ночи, наши волонтеры. начали палатки устанавливать около 12 дня. И было видно, что наши граждане, они просто приносили, потому что мы также используем социальные сети, например, Facebook, откликались и приносили в термосах кипяток элементарно, потому что кипяток заканчивался, приезжали родственники партиями, ждали 2-3 часа, пока получат тела. И из-за этого наши и психологи внутри судебной медэкспертизы здания, и снаружи мы работали в этом направлении. Насчет координации хочу сказать, что да, Красный полумесяц уже координирует работу с Министерством чрезвычайной ситуации на уровне между, является, да, основным партнером для государственных учреждений, и мы, на самом деле, Красный полумесяц является вспомогательной организацией государству. То есть, когда государство с чем-то не справляется или недостаточно сил определенных, то Красный полумесяц вступает.
Дженни, скажите, а вы в этой ситуации тоже заметили, что государство не совсем до конца справлялось? Имеется в виду, например, не подумали о горячем питании для сотрудников, которые работали в оцеплении. Вот этих всех людей кормили тоже волонтеры, да? Вы все это видели, Дженни?
Я не знаю. С государственной стороны, я думаю, что у них должны есть какие-то планы, тем более, если целый департамент же этим же занимается. Просто, когда мы привезли вещи, да, мы сами готовили ужин. Я не знаю, помимо нашего этого питания, может быть, они тоже это готовили. Но пока я, когда первой ночью мы там были ночью, да, действительно, видела очень много ящиков из Red Cross, да, и еще от других ресторанов там принесли. Ну, сказали, что очень много, особенно с обществом, активисты, они оказали, действительно, показали конкретно, да, помощи. Насчет государства, потому что я не видела, поэтому я сейчас не могу судить.
А вам что за люди писали, когда вот вы в Фейсбуке написали, потому что я была свидетелем, когда только Спасибо. Пост был опубликован, и сразу я увидела комментарии. Что это за люди были, какую помощь они предлагали?
Ой, они абсолютно очень разные люди, абсолютно разные. Были даже в Кыргызстане, даже вне Кыргызстана, например, даже Мекендештеры там в Штатах, там в России, они все начали писать. Они тоже бывают там студенты, там бизнесмены, там различные. И когда я видела, потому что я еще в 2010 году, когда у нас было событие вообще, тоже координировала там наши молодежи, там студентов, потом более-менее имею опыт, да, сразу вижу, что этот надо быстро, надо эффективно организовать это все, инициативы, чтобы это организованно и систематично было. Потом присоединились там, если группа там MAP, там бизнес-ассоциация, они такая инициативная группа, они очень много собирают. Тоже, наверное, уже очень наслышаны там на Фейсбуке, объединение фонд, помогать легко, детский хоспис, они тоже очень активно работают. А с нашей стороны, это просто моя личная инициатива, я собирала вещи и хотела что-то туда привезти, и как раз посмотреть именно на поле, да, что за ситуация и так конкретно. А если я потом заметила, что там не пропускает там всех, потом решила, что объединиться с этим инициативными группами, мы вместе зашли, посмотрели, да.
А для тех, кто заинтересовался необычным акцентом Дженни, это китайская кыргызка, наша землячка. Дженни родилась в Китае и сейчас живет здесь, в Кыргызстане, и всячески помогает, в принципе, даже не в таких экстренных даже ситуациях, всегда старается что-то такое делать. Одна из таких гражданских активисток у нас на радио «Затык», на передаче «Перекрёсток». И кроме нее сегодня у нас в студии президент Национального общества «Красного полумесяца» в Кыргызстане Азамат Баилинов. В студии бишкекской работы я, Джубек Бегалиева.
«Перекрёсток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Сегодня мы говорим о том, как правильно нужно помогать и как реагировать людям, которые готовы содействовать благотворительным организациям, как им нужно вести себя, что делать, каких вещей, может быть, стоит остерегаться. Например, сейчас очень много банков одновременно, много разных частных лиц говорят о том, что открыли счета. Вот отдельно есть точки сбора материальных каких-то вещей. В Фейсбуке, в WhatsApp, вы видите, наверное, гуляют такие скриншоты, картинки с разными номерами счетов. Можно ли как-то так сделать? В первые дни можно ли было сделать, чтобы был какой-нибудь объединенный один счет? И кто должен был на себя эту функцию взять, Азамат, как вы думаете? Потому что вот сейчас люди деньги собирают. Например, мы приняли сегодня решение перечислить на счет. Я сама не знаю, на какой счет поступят деньги, кто им будет распоряжаться. И хотелось бы, чтобы деньги были собраны и максимально честно были использованы, чтобы мы построили жилье пострадавшим и так далее. Азамат, как думаете, как надо было сделать, по идее?
Извините, я быстро добавлю. Вчера мы слышали, что государство он тоже сейчас открывает, да, такой
государство. Открыло уже, да, правительство уже открыло, да, и как бы международный опыт показывает, где в различных странах, конечно, координирующую роль берет на себя правительство, и правительство открыло счет. Также были созданы пункты сбора при мэрии города Бишкек, да, и МЧС непосредственно. Но я с вами согласен, что инициативы граждане, они создавали свои определенные пункты, открывали счета, и я думаю, в первую очередь нам необходимо скоординироваться, да, об этом мы уже давно говорим, и мы как раз на полумесяц готовы координировать эту работу среди неправительственного сектора, среди граждан. Еще раз мы осознали, что это необходимо, мы открываем свои двери всем организациям, не гражданского сектора, извиняюсь, и инициативам, инициативным группам. После определенного времени мы проведем мероприятие у себя в Красном полумесяце и пригласим активистов для того, чтобы обсудить роль и видение. Конечно, мы не можем сказать, что мы одни будем этого делать. Мы не можем запретить людям собирать вещи. Нет, этого нельзя делать. Но можно собирать у себя, но должен быть определенный центр, куда люди могли бы привозить эту всю помощь. Этот центр на данный момент есть. Это МЧС и мэрия города Бишкек, а также другие неправительственные организации на базе, на своих базах создали это. Но я думаю, у нас есть пища для размышления, потому что мы все понимаем, что в чрезвычайной ситуации мы, никто не может сказать, да, так скажем, что завтра или послезавтра это случится. Это произошла катастрофа, но мы должны понимать, что Кыргызстан находится в той сейсмической зоне, когда землетрясения происходят часто. И наши граждане должны быть готовы к определенным вещам, да, и я думаю, будет пища для размышления обсудить в дальнейшем со всеми активистами.
А сейчас мы послушаем небольшой репортаж с места, которое тоже стало таким хаотичным местом сбора помощи. Это детский хоспис, где Динара Аляева собирала помощь, которую горожане привозили. Давайте послушаем.
Узнал об этом в соцсетях, попросил, чтобы меня добавили в группу. Потом ездил по адресам, собирал вещи у неравнодушных жителей.
Мы уже здесь с 3 часов помогаем, и с этого времени собралось очень большое количество продуктов именно питания. Ну, мы здесь уже все фасуем отдельно, то есть, скажем, продукты отдельно, скоропортящиеся продукты отдельно. И это все просто забирают, а там уже наши уже другие волонтеры все распределяют по семьям. А очень много вещей принесло. В основном это обычные жители, то есть они хотели чем-то помочь. Приходят и студенты, и даже старики, чтобы помочь хотя бы какую-то пользу принести.
Это удивительная просто сплоченность кыргызстанцев, бишкекчан, бизнесменов, студентов. Хотелось бы поблагодарить каждого, кто сегодня звонил. Сегодня мы приняли более 1000 звонков. Вещей, продуктов очень много везут. Почти у всех, у кого погибли родные, они сейчас в процессе принятия тел. То есть они увозят в села тела на похороны. И сейчас передавать помощь некому. Поэтому помощь будет распределяться, как только будет составлен список госорганами пострадавших. И в первую очередь это будут, конечно, дети.
Это были интервью небольшие людей, которые собирали помощь в детском хосписе, которым руководит Динара Аляева. А пока вот мы уже связались с замминистра МЧС Калыса Рузбекович Ахматов. Калыса Рузбекович, скажите, пожалуйста, сколько гуманитарного груза сейчас собрано, поступает ли он до сих пор и что будет с ним дальше? Алло, Калыса Рузбекович, алло. Слышите нас, да?
Вопрос оказания гуманитарной помощи рядом с нашим штабом развернут. Социального обеспечения, все гуманитарные грузы, теплая одежда, питание и так далее, все собираются, принимают сотрудники социального обеспечения. И они будут распределять согласно спискам, которые пострадали в результате крушения самолета.
За распределение всех этих грузов будет отвечать МЧС, да?
Не, мы оказываем помощь по сбору гуманитарных грузов, но распределение будет осуществляться через социальное обеспечение.
Через Министерство социального развития, да?
Да-да-да.
А что касается денег, которые поступят на строительство жилья, эти деньги тоже уже отвечают за них другие ведомства?
Ну, я думаю, это, знаете, что открыты все специальные счета. Это будет длиться около 10 дней. По результатам решения комиссии по чрезвычайной ситуации будут распределены денежные средства пострадавшим лицам.
Халысыр Розбекович, как вы думаете, вот некоторые люди сейчас говорят о том, что пострадавших сколько примерно человек? Несколько десятков, но помощь уже собрана с избытком. Например, речь идет о теплых одеялах, еще каких-то вещах. Вы на месте, вы знаете, сколько пострадавших, примерно видите, сколько гуманитарного груза поступило и еще будет приходить. Как вы считаете, есть ли тут какой-то излишек? Стоит ли уже в некоторых направлениях вещи перестать собирать, например? Может быть, уже надо на деньги переключиться, чтобы счета пополняли. Может, так будет целесообразнее, как думаете?
Да, вы правильно сказали, уже насчет теплых одежды уже излишки. Мы дали уже информацию, чтобы насчет теплых одежды прекратили только денежное выражение. Это уже мы передавали средствам массовой информации и социальное обеспечение. Уже вот сегодня доставка теплых одежды уже прекратились.
Но то, что уже собрали, оно же никуда не пропадет, обязательно, наверное,
нет,
используется в полезных целях, да?
Создана специальная комиссия, имеет здесь уже полевые склады, те имущества завозятся по учету в склады.
Все охраняется, все ведется с учетом
порядка.
Хорошо, спасибо большое. С нами на связи был Калыс Урузбекович Ахматов, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Мы пока продолжим разговор. Я хотела сказать, что вчера в Фейсбуке Динара Аляева примерно в 12 часов или в час написала о том, что хватит вести горячую еду. Когда она об этом написала, уже люди начали в комментариях писать, а что нам вести, что можно нам собирать для того, чтобы хоть какую-то помощь оказать. Mm-hmm. Дженни, вы вчера вечером тоже снова туда везли горячую еду. Mm-hmm. Кто-то должен был, наверное, в какой-то момент сказать, вот не хватает перчаток для того, чтобы разгребать все эти завалы, они уже изнашиваются. Давайте лучше везите перчатки, например. А тут, получается, все хаотично везут теплые вещи, одеяло, а при этом там спасатели сидят голыми руками, разгребает завалы.
Да, действительно, есть такие. Это опять это проблема с информацией и медиа, например, да, насколько мы могли бы это эффективнее, что распространять, так и нужды и так далее. Когда, например, вчера женщина тоже начала написать, говорит, теплые одеяла и так далее, я тоже заметила, что есть такой пост, что уже закрыли этот сбор. Потом сказала, уже достаточно. Но, знаете, есть такие, да, Джебек, с другой стороны, каждый сейчас гражданин, они очень, есть такое огромное желание, они именно хотят тоже принят участие в этом процессе. То есть мы не можем говорить, что из-за этого все закрыто, ничего не делайте. Мы не имеем права отказаться от желания гражданинам оказать какую-то помощь. Они хотят, чтобы принят участие в этом процессе. Потом я сказала женщинам, давайте, если это хватит, ну хотя бы она говорит, тогда пирожки что-нибудь готовит. Окей, потому что там еще милиционеры там работают, солдаты там еще работают и так далее. А с другой стороны, мы вчера тоже разговаривали с представителями там ассоциации бизнеса обществом, да, мы решили, там тоже сейчас есть больше, чем нуждается, и мы решили, наверное, мы будем спросить у тех, которые донейшн сделали, наверное, какой-то частично мы будем расселиться детским домам, например, да, то есть это естественно, да, здесь есть такая трагедия, там семья страдает, но сейчас зимой холодно, то есть это не единственный, который он пострадавшим, да, здесь.
Я, можно, добавлю, да?
Да,
конечно. Вот мы тоже в Красном полумесяце на Аркиндык 10 с первых часов объявили сбор всего. И когда люди начали приносить, и мы начали отслеживать ситуацию, что еды достаточно, горячего питания, но мы не могли уже людям сказать, нет, ребята, не везите, потому что некоторые уже приготовили, некоторые собираются готовить, и они уже закупили это все. У кого-то есть возможность едой привезти, у кого-то есть возможность одеждой, у кого-то есть возможность деньгами, а у кого-то есть перчатками. Перчатки уже доставляются, да, насколько я знаю, потому что мы, помогать легко, Красный полумесяц и другие организации, мы внутри ведем координацию между собой.
Сколько сейчас собрали денег?
Сейчас, по данным Динара Аляева постнула на Фейсбуке, я могу, насколько я помню, более 4000 сом было собрано посредством «Помогать легко» и $200. Также мы, Красный полумесяц, сегодня раскроем нашу чашу, посчитаем и дадим информацию, сколько мы собрали, используя наш Киви и банковские счета. Но я хотел бы добавить, что Дженни сказала, когда люди сегодня и вчера люди приносили вчера горячее питание, мы у них спрашивали: дадите ли вы нам разрешение, чтобы мы часть еды отвезли в детским домам и центрам, приютам, где находятся люди без определенного места жительства? На что мы получали позитивный ответ, люди понимали, потому что есть и другие люди, которые нуждаются в этой еде. То есть мы всегда стараемся найти выход из ситуации, и чтобы пища, еда не пропадала просто так.
Это Азамат Байлинов, президент Национального общества Красного полумесяца в Кыргызской республике. У нас сегодня в студии на передаче «Перекрёсток» также Дженни Дженишкызы. Это представитель Global Shapers, инициативы Всемирного экономического форума. И также она гражданская активистка, которая вот в таких ситуациях, как случилось на этой неделе, из тех, кто активизируется и пытается тоже что-то сделать, помочь, скоординировать людей, которые готовы оказать какую-то материальную помощь. Сейчас вот как раз-таки 5 минут назад Динара Аляева, которая руководит детским хосписом, куда стекается вся гуманитарная помощь, написала о том, что нужны, говорит, мужские носки, например. Вот она пишет и буквально быстро реагирует, и уже, наверное, я думаю, через полчаса, наверное, повезут ей уже туда носки, скорее всего, да?
Да, да.
Фейсбук тоже хорошая вещь.
Это очень хороший инструмент. Фейсбук, Инстаграм, другие. Хотел бы также поблагодарить наших журналистов, всех, да, которые быстро подключились к процессу и мобилизировались. Я думаю, у нас сейчас имеется определенный опыт в координации. Мы все активисты понимаем, что нам необходимо, да, чтобы не было информационного голода, чтобы мы оценили потребности. У нас есть инструменты, ресурсы, которыми Красный полумесяц может поделиться среди неправительственного сектора, так как мы ведем координацию с МЧС тоже и входим в определенные организации.
Вы это уже делаете, да?
Мы это делаем. Разные события в Кыргызстане были, не буду говорить долго, но всегда Красный полумесяц, как я вам сказал, это не пиар, а есть на самом деле. Красный полумесяц является вспомогательной организацией государству. Мы вот сейчас тоже с Дженни разговаривали, Дженни говорит, что мы не видели информацию, да, что Красный полумесяц. На самом деле на Фейсбуке везде эта информация была. В первую же ночь мы дежурили, еще раз повторюсь, у морга, и до сих пор будем продолжать оказывать помощь.
На самом деле я тоже не слышала, не видела про Красный полумесяц. Наверное, это все как бы, может быть, недостаток того, что в социальных сетях, может быть, вы плохо представлены, да, потому что в Фейсбуке я не помню страницу такую, чтобы общедоступная. Может быть, вам надо как-то над этим подумать.
Да, ну, общедоступная страница есть, много подписчиков, и действительно люди привозят и узнают мы, потому что спрашиваем, откуда вы узнали. Люди говорят, через социальные сети мы посмотрели. Там даже мои координаты указаны.
Люди, может, мне просто с
Дженни круглые сутки звонили мне, узнавали, что что-нибудь. Нет, ну, это хорошая рекомендация, и мы должны, наверное, поработать над этим тоже.
Тут я еще вижу, тоже Динара Аляева пишет о том, что нужны дрова, уголь, свечки, вот тоже такие вещи.
Но с другой стороны, Азамат, у меня вопрос. Ведь вы сказали, что ваша организация имеет очень много опыта. Тоже, конечно, это же международная организация. Вы не могли бы, он, например, не только вот такой чрезвычайной ситуации, да, вообще до, даже обычно, да, он, рассказать, если вот такой ситуация, вообще, наверное, как это список, да, в первую очередь, что самое необходимое. Например, в первую очередь, это не самое необходимое, это сбор денег. Наоборот, это предоставление, короче, питания, теплые вещи,
а воды, второе...
Например, да,
спичек.
А второй этап – это тогда вот так, да?
Да,
если я думаю, что те, которые социальные активисты, если мы заранее знаем, да, было бы еще эффективнее. И мы бы тоже ожидаем с такой организации вашей, да, чтобы вы сказали, например, есть какой-то государственный орган, они чем конкретно занимаются, есть какие-то части, что мы можем оказать, было бы хорошо, чтобы не меня дублировало вот это наша работа.
Вот я хочу сейчас вкратце зачитать пост одной из пользовательниц в Фейсбуке, она очень популярна, у нее очень много подписчиков, и она как раз-таки написала о том, что непонятно, почему так... То есть не то, что непонятно, слишком много собирают, например, опять же тех же отдел и так далее, может быть, переключиться надо на больше деньги. Вот она пишет... Вчера включаю телевизор, наш местный канал, а там про то, как пострадавшим собирают гумпомощь. По всей стране собирают, и в Алма-Ате собирают, и кадры мелькают, и везде баулы, сумки, перед камерой трясут теплыми кофтами, одеялами. Потом показывают какую-то комнату, доверху забитую одеялами. И диктор говорит, собрано уже несколько, не помню там сколько, пишет пользователь, тонн теплых вещей и одеял, несколько тонн, и люди продолжают собирать. И я хочу задать только один вопрос. Вы как себе представляете использование этих вещей людьми? Тонны одеял и одежды. Я не хочу, чтобы меня поняли превратно. Просто простите за столь скользкую тему, но часть жителей погибла, им помощь уже не нужна. Часть осталась в живых, но они остались без всего, а главное, они остались без крова. Ну и сколько на каждого пострадавшего нужно одеял? Ну, два, ну, три. Сколько свитеров и теплых курток? Ну, тоже по 2-3. Но тонны, тонны одеяла. Я видела глазами этот новостной выпуск. Я пытаюсь понять, но понять не могу. Деньги им нужны.
Можно, Антипик? Я думаю, что здесь нам надо...
Это пост пользовательницы под именем Пахман В.
Валентина.
Я думаю, наша дискуссия была бы хорошо, если мы разделим вот наши контент-дискуссии на две части. Первая – это именно в этом чрезвычайной ситуации, да, Air Crash. А второй – насчет вообще в общем система. И мы тоже вчера в Азатык на кыргызском языке мы обсуждали, как мы можем что создавать на sustainable, то есть устойчивая такая система. То есть, да, пусть это приходит, ничего страшного, потому что в Кыргызстане вы же каждый день же видите,
кто-то хорошо, мы как раз и конкретную ситуацию обсудили. Давайте вот теперь перейдем, вот вы предложили Азамату, что нужно проводить какую-то работу, такие разъяснения давать, что делать в следующих таких, ну, не дай бог, подобных ситуациях, да, и вот тут мы видим, что немножко, да, не скоординированность, она какие-то создает, ну, вопросы задаемся мы. И что теперь дальше делать? Вот теперь давайте ко второй части перейдем. Что нужно делать, чтобы в следующий раз все знали, что делать?
Ну, давайте я со своей стороны скажу, да, потому что имеется определенный опыт, и мы уже 90 лет работаем в Кыргызстане, и могу сказать, что у нас есть обученный персонал, и мы готовы обучать волонтеров в дальнейшем по вопросам чрезвычайной ситуации. Потому что чрезвычайные ситуации, они делятся тоже на этапы, да, реагирования, оказания, да, вот куда входит, потом подготовка первоначальная, потом recovery, да, процесс, то есть восстановление, вот, и сейчас, например, в селах в определенных, да, у нас есть команды, работают. К Бишкеку многие организации, мы относились к чрезвычайным ситуациям так, ну, это все-таки центр, Бишкек должен справиться, да, больше было все-таки уклона на, скажем, в областях. Но еще раз повторюсь, время пройдет, и мы готовы пригласить всех вас в наш офис для того, чтобы мы обсудили конкретные действия. Дженни права, люди приносят, люди будут приносить, но мы уже со вчерашнего дня объявили всем в социальных сетях, что горячее питание не надо, одежда тоже не нужна. Сейчас все концентрируемся на сборе финансовых средств, потому что нам предстоит дальнейший этап – это восстановление. Еще раз хотел бы сказать, что мы определимся со временем и с помощью, наверное, Азатыка, если вы позволите, мы также проинформируем о том, что когда и где мы будем собирать людей, приглашать людей для того, чтобы мы обсудили, извлеченные уроки получили и разработали план, общий план координации. Потому что без координации, во время реагирования на ЧС, первым блоком идет эта координация, потом уже оказание, да?
У меня есть два вопроса, Азамат, да? Первый вопрос, вы сказали, наши волонтеры, я знаю, что он Red Cross там постоянно вез волонтеры. Например, мы тоже у нас в Бишкеке, вообще в республике у нас очень много молодежных организаций. А мы сможем, например, отправить наших молодых волонтеров вам, чтобы вы предоставили бесплатно тренинги, либо как-то, либо они должны быть обязательно волонтеры в вашей организации?
Нет, абсолютно не обязательно. Мы не стремимся для того, чтобы у нас было больше и больше волонтеров. Да нет, мы готовим население Кыргызской Республики к оказанию и реагированию на чрезвычайные ситуации. То есть, следовательно, мы должны все с вами подумать, когда, каким образом скоординировать эту работу и предоставить, мы можем предоставить обучение.
Так, наверное, мы тоже слышали, например, в Японии, в Китае, например, да, даже есть такое государство, либо социальная такая организация, они прямо приходят к школам, да, заранее даже обещают, например, когда землетрясение, как нужно это защищать себе и так далее. у вас есть такие планы?
Да, у нас в городе Бишкеке, в городе Ош, мы охватываем около 40 школ, где мы проводим обучение по реагированию на землетрясения. Эта программа называется «Землетрясение в городах». Понятно, что у нас нету многих ресурсов, чтобы охватить всех и вся, да, но непосредственно мы шаг за шагом потихоньку обучаем многих.
Тогда от имени главы Шейперс мы бы хотели тоже вам предлагать, тем более, потому что мы могли бы эффективно использовать ресурсы Youth Organizations, да, предоставить такой train-the-trainer программу. Если вы нашим, допустим, людям, волонтерам предоставляете, мы можем продолжать вам предоставить нам всякий тренинг. У меня тогда второй вопрос. Как раз мы уже сказали, что все это уже хватит, сейчас надо перейти на деньги. Ну,
Хорошо, спасибо вам большое. Сегодня у нас в студии на радио Азатык были Дженни Джинишкзы, представитель Global Shapers в Бишкеке, это инициатива Всемирного экономического форума, и президент Национального общества Красного полумесяца Азамат Байлинов. И мы обсуждали на перекрестке о том, правильно нужно помогать, что делать, какой опыт мы извлекли из того, что ации после трагедии, как работать благотворительным организациям, как реагировать простым гражданам на это. Попробовали мы это обсудить. Спасибо всем большое за внимание. До следующей встречи. До свидания.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 30.